Здравствуйте, в эфире программа «Беседы с Владыкой Павлом». Я рада приветствовать вас и с удовольствием представляю нашего постоянного собеседника, патриаршего экзарха всея Беларуси, митрополита Минского и Заславского Павла. Здравствуйте, Владыка.
Здравствуйте.
Владыка, по традиции, по нашей первый вопрос от нашей программы. 8 ноября церковь празднует память великомученика Дмитрия Солунского, а накануне совершается Дмитриевская родительская суббота, один из главных дней памяти умерших. Почему церковь придает такое значение молитве о наших предках?
Я хотел бы сразу обратить внимание на то, что у нас существует несколько поминальных дней в году. Есть Вселенские родительские дни, это накануне Великого Поста и накануне Святой Пятидесятницы. Вот их так называют Вселенскими, потому что все православные церкви поминают усопших в эти дни. И это самые древние известные поминальные дни. Вот. Кроме того, у нас еще три субботы в Великом Посту, которые тоже общеприняты в православной церкви. А вот что касается так называемой Дмитриевской родительской, то это сугубо наша традиция русской православной церкви. И связано это было с тем, что после Куликовской битвы князь Дмитрий прибыл преподобному Сергию Радонежскому в Троице-Сергиев монастырь, тогда это не была еще лавра, монастырь был. И князь Дмитрий прибыл к преподобному Сергию поблагодарить Бога, поблагодарить преподобного Сергия за молитву и за победу на Куликовом поле. Вот. И попросил преподобного святых молитв о всех воинах, которые погибли в этой битве. Ну и как князь он издал распоряжение о учреждении этого поминального дня. Так что это сугубо наша местная традиция Русской Православной Церкви. Вот. И надо сказать, что действительно мы поминаем, ну, как правило, мы в родительские субботы поминаем всех. И вождей, и воинов за веру Отечество, жизнь свою положивших, и своих близких. Поэтому, да, тогда это была сугубая молитва всех тех, кто пал во время этой битвы, защищая свое Отечество. Вот. А сегодня мы поминаем в эти дни, конечно, и воинов, хотя мы воинов тоже всегда поминаем, даже каждый день поминаем. Но здесь вот такая особая, такая, знаете, сугубая молитва, когда все мы об этом помним, знаем, приходим и молимся. Вот, так что значение молитвы за усопших чрезвычайно важно для нас. Хотя мы понимаем и говорим, что воины, которые погибли на поле брани, защищая свое отечество, свой народ, конечно, они проявили в этом свою самую высокую степень любви к Богу, к Отечеству и к народу, отдав даже свою жизнь за веру и Отечество. Вот, и поэтому мы воинов с особым трепетом и волнением поминаем. Вот. Ну, а то, что молитва нужна для покойника, конечно, чрезвычайно это важно, потому что вот каждый человек, который переступит порог смерти, он уже не в силах изменить и не в состоянии изменить свой образ пребывания в загробном мире. А церковь имеет особое благоволение Божие. Церковь имеет особое дерзновение молиться и за живых, и за усопших. И поэтому вся церковь молится и просит, чтобы Господь простил все прегрешения, вольные и невольные, усопшим людям и упокоил их в селениях праведных. Вот молитва церкви – это чрезвычайно важная помощь нас, живущих на земле, через церковь, через ходатайство церкви к Богу о усопших. Так что чрезвычайно важно помнить надо об этом и стремиться поминать и близких, и родных, и всех от века усопших православных христиан.
Спасибо, Владыка, и переходим к вопросам от наших зрителей. Первый вопрос сегодня у нас из Владимира, от Марии, 58 лет. С мужем венчаны, но муж ушел к другой. Как быть, спрашивает Мария.
Вы знаете, Мария, ведь Христос Спаситель, отвечая на вопрос последователей своих, как быть, как поступить в случае распада семьи. Вот. И помните, один даже искушая спросил, вот Моисей заповедовал давать разводное письмо, а ты как скажешь? И он говорил, да, Моисей дал такую возможность, но это не благословение Божие, а Это дано вам за ваше отступление, за ваше жестокосердие, что вы потеряли любовь друг к другу. Вот. Но разводное письмо дается. И, конечно, это, как я уже сказал, это не благословение Божие, потому что сам Христос Спаситель говорил, что Господь сочетал, человек да не разлучает. Вот такая должна быть, такой должен быть принцип жизни семейной. Если вы сочетались, то вы же обещали перед алтарем и трудности вместе переносить, и радости вместе разделять, быть всегда вместе. Значит, вы забыли об этом, или вы утратили любовь друг к другу. Значит, в вас проявляется какое-то жестокосердие, эгоизм, самолюбие, что вы вот так вот свою душу и свое сердце отдаете другому. Значит, вы прелюбодействуете, значит, вы свою любовь передаете какому-то другому человеку. Вот. Ну и, конечно, это единственный повод, как говорил Христос Спаситель, для того, чтобы был расторгнут семейный союз. Вот. И, конечно, если муж ушел к другой женщине и живет в другой семье, конечно, это повод для расторжения брака. Ну, что тут еще как быть? Конечно, расторгать брак. Вот если вторая половина не принесет покаяния, если она не возвратится в семью, то, конечно, это повод для расторжения брака.
Следующий вопрос у нас из Москвы, от Аллы, 47 лет. В Евангелии от Матфея Иисус Христос говорит: «Не мир пришел я принести, но меч». Как понимать эти слова?
Вы знаете, мы как-то говорили о том, что Христос Спаситель принес новое учение. Вот, вы знаете, многие ведь были ветхозаветные философы, которые сами стремились к истине, которые своих учеников вели к истине. Вот, а Христос Спаситель интересную мысль высказал. Он говорит своим ученикам и последователям: «Я есть путь, истина и жизнь». Вот кто Он есть. Он наш Бог, Он Сын Божий. Он есть путь, истина и жизнь. Так вот, Он и принес на землю разум, истину, путь показал. И, уча людей, Он принес это новое учение о любви, о правде, об истине. И, конечно, каждый человек, который воспримет эту правду, пожелает жить по этой правде, по этому Евангелию, по этому вероучению, которое принес на землю Христос Спаситель, вот он и есть этот меч, который сегодня нам совершенно определенно разделяет и дает понять: вот это зло, вот это добро. Вот что такое меч. Это не значит, что он пришел для того, чтобы нас всех разъединить, поссорить или разделить. Нет. Он разграничил и четко провел границу, где правда, а где ложь, где истина, а где ее нет. Вот это и есть этот меч, который действительно обоюдоострый, разделяет и нам дает понять: хотите быть богоподобными, хотите стать святыми? Вот. Вот она истина, вот она правда. Придерживайтесь и живите ей.
Вопрос у нас от Галины из Петрозаводска. Она поссорилась с человеком и не прощает его, но при этом постоянно сталкивается с ним в разных местах. Может быть, это Господь сводит их вместе, чтобы помирить, интересуется Галина.
Ну, вы знаете, Господь, конечно, желает каждому человеку спасения. Господь, конечно, устраивает нашу жизнь так, чтобы мы поняли свои ошибки, свои проступки. Вот. И я не исключаю, что Господь вот дает вот понять, вот еще один повод встретиться с человеком, но нельзя не прощать, понимаете? В этом случае, Галина, надо помнить о том, что мы каждый день в молитве ко Господу просим у Него. Читаем молитву Господню, мы говорим: прости нам долги наши, или долги наши, как и мы прощаем должником нашим. Вот если мы не простим, вот знаете, и нам Господь не простит. И простит нам настолько, насколько мы простим нашим обидчикам. Поэтому лучше всего, конечно, простить. Зачем? Вот я хочу, чтобы меня Господь простил. Если я хочу этого, то я сам должен простить своим обидчикам, своим должникам. Если я этого не сделаю, значит, я уже здесь, на земле, должен понимать, что и меня Господь не простит. Поэтому стоит ли вот себя самого загонять в тупик? Я думаю, что нет. простите. Вот. И я думаю, что Господь вполне возможно, что вот Он так нашу жизнь устраивает, что этот человек нам встречается на жизненном пути, напоминает нам об этом Господь. Ведь, вы знаете, Господь, Он нас, над нами не давлеет, Он нас не заставляет, а Он вот настолько любвеобилен к нам, да, Он нас призывает. И вот вполне возможно, что это очень хороший призыв. Простить, примириться.
Еще один вопрос из Бреста от Галины, 34 года. Она спрашивает, как очистить свое сердце от нечистоты.
У нас есть очень хорошее средство. Это покаяние. Покаяние. И, конечно же, вспоминать надо призыв и самого Христа Спасителя, который начал свою проповедь теми же словами, которые до него совсем недавно произнес и предтеча креститель Господень Иоанн. Он всем говорил: «Покайтесь и принесите плоды, достойные покаяния». Эти же слова произнес и Христос Спаситель, выходя на проповедь: «Покайтесь и принесите плоды, достойные покаяния». Так что покаяние – это самое лучшее средство для очищения своего сердца, своей души от всякой скверной нечистоты. Покаяние.
Вопрос из Челябинска от Инны, 54 года. Она спрашивает, можно ли называть детей в честь умерших родственников.
Ну, знаете, у нас сложилась хорошая, вот в русской церкви сложилась хорошая, добрая традиция. Мы даем имена в честь святых. Конечно, есть в некоторых странах, я знаю, есть традиция совершенно абстрактные давать имена. Ну, а в общем-то в Ветхом Завете тогда была своя традиция, тогда родители давали своим детям такие имена, которые они хотели. Но вот, как правило, знаете, Адам и Ева, они нарицали имена даже животным, исходя из особого божественного благословения. Тогда Адам и Ева, они были, во-первых, Адам был настолько чист, и он настолько был вот близок к природе, что он дал название животным по их существу. Понимаете, он знал сущность животных, и он дал им имена по существу. И даже сам Адам, земля, понимаете, в переводе, он из земли был создан, Господь ему дал это имя земля, Адам. Вот. А потом уже стали давать имена их родители. И по мере ухода от того периода, когда жили Адам и Ева в раю, чем дальше человек уходил от Бога, совершая грехи, преступления, вот, тем он больше утрачивал вот это восприятие мира. Он сам удалялся от Бога и удалялся от мира. И в конечном итоге, вот сегодня мы, наверное, природу боимся больше, чем природа нас. Да? Ведь те, кто живет на природе или в природе, они не боятся ее. Попробуй меня сейчас помести где-нибудь жить в лесу. Вы что? Я каждый крик, писк любой птицы буду бояться, трястись. Вот настолько я ушел от природы. Вот. И, знаете, есть традиции. В некоторых даже церквах родители дают имена вот в честь своих родителей. Я знаю, допустим, приходилось сталкиваться с сербами, которые, ну, я как-то говорил, знаете, родители вот так ждали своего младенца, что когда он родился, назвали его Драк, дорогой. А потом так хотели второго ребенка, долго у них не было ребенка, так они ждали, так молились. И когда родился второй ребенок, мальчик родился, то они его из-за того, что долго ждали, долго мечтали о нем, долго молились, просили, они его назвали Предрак. Очень дорогой, да? Вот для нас попробуйте осознать. А вспомните, после революции в советское время называли кого-то тракторина, кого-то там революция, кого-то там еще как-то называли в честь каких-то вождей или событий. А вот в русской церкви дают имена, и хорошая добрая традиция, дают имена в честь святых. Конечно, мы понимаем, что у нас у каждого есть ангел-хранитель, а вот у нас в православной русской церкви дается еще имя в честь какого-то святого. И для нас это очень символично, потому что, во-первых, этот святой для нас должен быть каким-то стимулом, ориентиром для нашей жизни. Да, вот мы прочитаем житие этого святого, и мы можем найти в нем очень много хороших, добрых качеств, которым я хочу и должен, и могу подражать. Понимаете? Вот он достиг святости, и я, подражая его жизни, тоже буду стремиться к этой святости, к этой высокой духовной ступени. Вот. И, конечно, мы этому святому еще и молимся в дни своей жизни, и просим, чтобы он нам помогал. Да? И вот у меня, допустим, покровитель еще небесный, апостол Павел, вот его прошу, святой апостол Павел, помоги, благослови, напутствуй, подскажи. Да? Вот обращаешься так к нему. А вот представьте себе, как будет молиться женщина, которую назвали в честь первого трактора. Как святая тракторина помогит, святой трактор помогит, ну как он вам поможет, да? Вот. Иногда нам становится сегодня даже смешно и абсурдно, как могли нас назвать. Вот. Я иногда в таких случаях рекомендую, а вы поменяйте свое имя. Понимаете, вы же осознали, что вот родители вот так вас назвали, но не соответствует это вашему мировоззрению. Поэтому вполне возможно сегодня, и даже государственный закон позволяет это сделать. Вот, так что можно дать, но имейте в виду, если вы дадите имя святого, то еще раз хочу сказать, он будет для вашего ребенка хорошим стимулом и примером для подражания, образцом для подражания, да еще и молитвенником, небесным молитвенником о вас. Поэтому, наверное, это более благоразумный такой подход.
Следующий вопрос, Владыка, интересует сразу нескольких наших зрителей. Мы получили его от Александра из Орши и от Нины из Рязани. Они спрашивают, можно ли дарить иконы?
Конечно, можно. И не только можно, у нас есть хорошая, добрая практика в какие-то или дни событий, или юбилейные какие-то даты. Но это самый лучший, наверное, подарок – преподнести освященную икону, подарить. Вот. И каждый раз, вы знаете, ведь наш народ настолько мудрый, да, настолько вот у него хороший есть образ или опыт жизни, что вот подарив икону, я все время буду вот так подходить, совершать молитву, буду... мне Николай подарил икону, Господи, спаси и сохрани Николая, там, или Марию, там, или Нину, или так далее, и так далее. Да. Так что вы подарите икону, а подарив икону, я думаю, тому, кому вы подарите, он за вас еще будет молиться. Не просто вы какую-то безделушку, там, шкатулку подарите, которую он поставит или положит куда-то в сокровенное место, и никогда на нее не обратить внимания, а икона всегда на виду. Так что вот если подарите икону или хорошую книгу, вот, это очень хороший подарок, и за вас еще будут молиться.
Следующий вопрос у нас из Рязани от Екатерины, 69 лет. Мы молимся об избавлении нас от внезапной смерти, но такие случаи все равно бывают. Екатерина интересуется, почему Бог это допускает. Что это, наказание?
Ох, Екатерина, если бы мы знали ответ на этот вопрос. Вы знаете, ведь никто не знает из живущих на земле, что происходит в небесной канцелярии. Только Богу известны все наши пути, все наши помыслы и решение Божие или суд Божий о каждом человеке знает только Господь. Но Господь предупреждает каждого из нас. Вот Христос Спаситель неоднократно беседуя со своими учениками, последователями, призывал их быть бдительными. «Да если бы мы знали, — говорит он, — в какое время придет вор и начнет подкапывать мой дом». Я бы тогда, наверное, проснулся или поставил будильник бы, если бы знал, когда придет вор. А вор приходит внезапно. Вот точно так же и смерть придет внезапно. Господь нас всех предупредил. Мы не знаем, когда мы перейдем в загробный мир. Поэтому всегда надо бдеть и молиться, быть всегда бдительным, всегда готовым к тому, что Господь в любой момент нас может призвать. Именно поэтому Господь призывал всегда молиться. Именно поэтому мы, ложась на постель, читаем последнюю молитву в руце Твоей, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаем Дух наш. Ты же нас благословит, ты нас помилуй, и живот вечный даруй нам. Аминь. Вот эта молитва заключительная в вечерних молитвах, она очень важна. Я даже, ложась спать, вручаю, Господи, и душу, и тело в руки Твои. Ты же меня благословит, ты меня помилуй, и жизнь вечную дай мне. Вот. Мы должны всегда быть готовыми к этому. И поэтому и покаянные чувства у нас должны быть всегда. Прости, Господи, ложусь спать. Господи, прости меня, что, может быть, сделал сегодня не так. Вот. А встал утром опять. Господи, благослови, слава тебе, начинается новая жизнь. Понимаете, вот когда человек живет вот в таком настроении, все время он ощущает и понимает, что я все время, вот, знаете, нахожусь под покровом Божьим. Мне жить даже всегда легче. Я тогда и грешить буду меньше. А может быть, и совсем перестану, да, к этому должен стремиться. Вот, поэтому вот мы должны всегда ощущать и это состояние. И апостол Павел совершенно не случайно говорит, обращаясь к Коринфянам, он говорил о том, что Господь нас именно такими создал, хрупким сосудом. Если бы мы знали, что будем жить вечно на земле, если бы у нас еще и тело, и душа были всегда молоды, как душа, или тело всегда молодо, как душа, вот тогда бы нам и Бог, наверное, не нужен был бы. Да и Спаситель не нужен был бы, и врач не нужен был бы, если бы мы были всегда здоровы. А Господь нас создал именно такими, чтобы мы всегда помнили, что жизнь на земле – это временное явление, что мы должны стремиться к будущей вечной загробной жизни. Вот Господь нас таким хрупким сосудом создал, чтобы мы не превозносились, чтобы мы всегда помнили о смерти. Но в этом ничего страшного нет. Как говорил блаженный Августин, держи ум свой в аде и не отчаивайся. Господь всегда хочет спасения, желает нам спасения и готов всегда проявить свою руку. Так что держи ум в аде и никогда не отчаивайся. Но быть всегда готовым надо к переходу в вечную жизнь.
И еще на один вопрос успеваем мы ответить сегодня. Вопрос из Новосибирска от Аркадия, 56 лет. Может ли церковь лишить человека благодати крещения, если этот человек постоянно и серьезно грешит?
Вы знаете, но вот, наверное, у церкви все-таки больше дано или имеется возможность давать, нежели отнимать. Церковь — это спасительное явление в нашей жизни. И она имеет вот эту спасительную благодать. Понимаете, страшный суд все расставит на свое место, все определит. И каждому воздаст по делам и по жизни. А церковь имеет особое благоволение Божие. И церковь Господь наделил вот этим даром благословения, благодатью Святого Духа, которая является целительницей каждого человека, спасительницей каждому человеку. И нельзя так, знаете, принять, отнять, понимаете, наверное, это будет не совсем правильно. Конечно, мы должны понимать и помнить, что Господь нам дал эту благодать. И как мы ею воспользуемся, зависит от нас с нами, с вами. Если мы хотим, чтобы благодать Божия пребывала в нас, если мы хотим, чтобы мы пребывали под благодатью Божией, под благословением Божьим, то, конечно, должны стремиться к этому. Вот. И в нашей воле Господь нам дал эту свободу воли, свободу выбора. Если мы хотим пойти за Богом, то мы можем идти. Если мы не хотим, человек вправе отказаться. Но Господь не отнимает ее, сам человек от нее отказывается. А Господь настолько милосердный, Он настолько любвеобильный. Если уже Он дал эту благодать, то Он ее не отнимет от человека. А человек сам или воспользуется этим благом, будет жить с этой благодатью, или сам от нее откажется. Но тогда ему горе и беда будет, потому что, не знаю, будет ли это благоразумно, если человек откажется от жизненных вот таких истоков, от жизни самой откажется. Ну, наверное, будет просто неразумный человек, неблагоразумный. Вот поэтому церковь не отнимает благодати крещения. Церковь даровала, и даже предательство, даже отречение, оно не отнимает эту благодать. Видите, какой Господь любвеобильный, да? А человек сам вправе идти за Христом или отвергнуть его.
Спасибо за ответ, Владыка. Я напомню нашим зрителям, что для того, чтобы задать свой вопрос патриаршему экзарху всея Беларуси, митрополиту Минскому и Заславскому Павлу, нужно просто позвонить по номеру телефона, который вы видите на своих экранах. Благодарю вас за беседу,
Владыка. Спасибо вам. Как всегда, дорогие друзья, желаю вам всего самого доброго. Пусть благословение Божие пребывает со всеми вами.